Как он титуловал нашу матушку пресветлую? Императрикс. Ну что, княгиня, спужались? Троекурова от страха заколодила. А ну, как и ее трепать учнут. Глаза она завела и отвернулась. Пущай Топильский крадет, что может, только бы ее не тронул. Очнулась, Ваньки уж нет, затрепетала. «Сенька, Мишка, Николашка, где вы? Тащи все обратно в боковушу еванную. Сымай перины, да рукомой убери подали. И капусту, что выкинули на двор, поди снова в горшок ему упихать обратно, чтоб он подавился, треклятый. Я давно за ним неладное замечаю. На него-то и сказалось в титуле царском». Из академии ехал поэт уже в казенной карете, только не в академической, а в розыскной, от Ушакова за ним посланной. «Ты что же это, каналья?» — спросил его Ушаков. «Титул ея императорского величества обозначил неверно. Мы ее зовем полностью в три слова — ваше императорское величество, а ты, сукин сын, одним словом, будто облаял ее. Императрикс-тыкс. И все тут. Сознавайся, на что титул государыни уронил». «Каждый стих, — отвечал поэт, — имеет размер особый, от другого стиха отличный. Слова «ея императорское величество» — это проза презренная, и три слова воедину строку никак не впихиваются. Потому-то и вставил я сюда кратчайшее слово «императрикс», высоты титула не роняя. Размер таков в стихе».
«Размер?» — спросил Ушаков, не веря ему. «Че ты мне плетешь тут? Ты размером не смущайся. Чем длиннее и красочнее титул обозначишь, тем больше славы тебе. А ныне вот, супостат ты окаянный, по милости твоей стихов любители из Костромы взяты, и драны, и пытаны за то, что слово «императрикс» есть зазорно для ея величества. Какой еще такой размер придумал?» Опять стал рассказывать Тредяковский великому инквизитору о законах стихосложения, о том, что при писании стихов слова не с потолка берутся, а с трудом изыскиваются, что такое размер объяснял, что такое рифма тоже. «Рифму знаю, — сказал Ушаков, внимательно все выслушав. — Рифма — это когда все складно получается. А насчет размера, как бы тебе сказать? Изложи мне все письменно, к делу приложим». Пришлось поэту писать подробное изъяснение. «Первый самый стих песни, в котором положено слово «императрикс», есть пентаметр. Слово сие есть самое подлинное латинское и значит точно во всей своей высокости императрица. Употребил я сие латинское слово для того, что мера стиха того требовала». Ушаков песочком изъяснение поэта присыпал. «Ой, мудрёно ты пишешь!» — удивился. «Ты проще будь, а не то мы тебя со свету живем». Пешком отправился поэт домой, на первую линию. Пуржило, колко секло лицо. Спиною к ветру оборотясь, шел Василий Кириллович, и было ему так горько, так обидно, хоть плачь. Он ли грамматики не составитель? Он ли от не слагатель?
Так что ж вы, люди, меня будто собаку бездомную рвете? Тому не так, этому не эдак. И любая гнида глупая учит, как мне писать надо. «Кого учите?» — спросил поэт у ночной тишины. Переходя Неву по льду, остановился над прорубью. Черный омут, страшный-престрашный, а в нем звезд отражение и небо. Внемли, о небо, из реку, земля да слышит уст глаголы, как дождь я словом протеку, и снидут, как роса к цветку, мои вещания надолы.
Глава 11. Старики были мятые, ветераны каторги. Их шихтой заваливало, их деревьями мяло, их в драках пьяных били друзья, и просто так начальство секло. Теперь они тачку не возили. Прощай, дело рудное. Вокруг Екатеринбурга вышки сторожевые. Вот они и торчали на вышках, сивобородые, недреманные. И тугоухо слушали вой лесной чащобы, не идет ли башкир с луком. И руки стариков-караульщиков сжимали веревки колоколов. Екатеринбург. Места гиблые. Когда пришли сюда, здесь туман плавал едучий. Лес брали штурмом, как берут шансы крепостей. Трясло летом от дождей, пожирал людей гнус, а зимами стонала солдатская кость от лютости морозов. Не стерпели. Бросили все к бесу и ушли прочь. Остался в диком лесу один генерал де Геннин, мерз у костерка, обложил с пистолетами от зверя и башкира. Нагнали тогда армию, секли беглецов и вешали, вернули из-под самого Тобольска обратно на Урал, чтобы Екатеринбург они достроили. А теперь, глянь, кабаки торгуют вином. Сидят там люди добрые, мастера дела рудного, искатели, и меж собою судачит первое дело дух. А дух тамткое. Вышел я на речку и знак приметил. В лесу ямы издавна копаны. Не иначе чуть белоглазая уже работала там во времена прошлые. Чуди белоглазые назывались на Руси племена финно-угорской группы, населявшие когда-то северные края России. На доски стола кабацкого из котомок бродяжьих падали куски в блеске, в искрах, в жилах, и сдвигались над ними лохматые головы. Изгарь, медь, малахит, золото, циц. Дух от верный был, от земли так и прядала. А вокруг ночи лес. Но здесь, в городе, людям уже все обыкло. И человек здесь хозяин. Вокруг прудов копанцев фабрики и заводы. Шлепают в ночи водяные колеса. Ухают молоты и мехи дышат. Под вальцами катится раскаленный пласт, облитые уксусом. Шипуче, горячо, смрадно. Выскочит из цеха горновой. Черной дыркой без зубого рта хватанет студеного воздуха и обратно. «Засыпка!» — кричит весело, и сыплется в печь руда. Говорят здесь непонятные слова. Шмельцер, фарфлауэр, роштейн. Слова немецкие, пришлые, и тяжелонос Ванька «Вырви яйцо», сам из беглых, что сейчас тачку в 6 пудов катит, зовется здесь «Ауфтрайгер». А Николка Сисюк, ученик сопливый, Грубен Юнг. Грохот цехов не может победить тишины леса, жуткой и странной. Вглядываются в туман сторожа с вышек. Старые, они по ночам хлеб едят. Где зубом кусят, где десной отломят. Были когда-то и они молодыми, девкам проходу не давали. Со штыком на шведа под Полтавой ходили, лес трещал, поваленный ими, медвей из берлог рогатиной поднимали. А теперь им одно осталось — «Слушай!» — на черный лес покликивать. Такова печальная цепь жизни человеческой. Чу! Брызнула из-за леса огнями, факелы, шум, ржание коней. Уж не башкиры ли? Нет, это катит на Екатеринбург новый начальник заводов, его высокопревосходительство Василь Никитич Татищев. Старики его хорошо помнят. Он уже бывал в Сибири. Тогда-то они и зубов при нем лишились. Однако не все бил. Детишек отнимал и учил. Хрен с им, думает страж, дело господское. А на горе дом с колоннами деревянными, и в окнах свет желтый, свечной, не лучинный. Там начальство высокое, генерал Дегеннин дружески принимает Татищева, почует Никитича домашними разносолами, по-русски говорит чисто. От тептерей и вагуличей подмоги тебе сыскать мощно. Ямы чудские, где во времена незапамятные руду добывали, они еще ведают. И греха таить нечего. Мастеры немецкие при мне, стыдно сказать, ничего не нашли. А русский мужик упрям и смел. Он в черный лес идет с лозой, в рудах толк знает. Ты, Никитич, на них и уповай Божией милостью. Беглых не обидь. Потомству от сих беглых во времена будущие надлежит Сибирь поднять и освоить. А я уеду. Устал и состарился. Дегеннин отбыл. Татищев взял круто, созвал горных промышленников и совет с ними держал, чтобы устав горный коллегиально обсудить. Враг порчи языка русского — Василий Никитич прямо Екатеринбург называл по-русски «Катеринском». Сибирский оберберг Амт велел именовать канцелярии главного правления заводов сибирских. Чтобы рвение к службе у горнознатцев возбудить, Татищев чины горные к офицерским приравнял. Но и чуден он бывал иногда. С ревизией на Ягошихинский медный завод приехал, чиновников собрал, на столе перед ними шахматы расставил. «Умерли», — возвестил, — «великие рыцари турниров шахматных, поп Иван Битко да Степан Вытащи. Более их не стало. Игра же сия, не карты с дуру шлепать и не кости кидать, кому как выпадет. Тут разум побеждает, а ум изворотлив делается». Потому и наказываю всем чинам горным каждодневно в шахматы сражаться, дабы в лени и пьянстве душами не закостенеть. Скоро на Урале не стало от шахмат спасения. В кабаках, бывало, пьяный на пьяном лежит, а теперь все играют. Мальчишки из сучков уже не свистульки, а фигуры шахматные режут. По цехам между засыпками, в часы обеденные, всюду видишь одно. Доски расчерчены, короли да слоны движутся, свисают над досками головы потлатые, бьются насмерть два рыцаря в турнире благородном. Ауфтрайгер, Ванька, вырви яйцо, с Грубен Юнгом, Николкой и Сисюком. А вокруг горят костры одичалые. Текут по лесам люди беглые, гулящие довровские. Иной раз заскакивали в города наездом тептери, вагулы, да башкирцы мирные. Татищев велел таких наезжих хватать и крестить силком. Новокрещенным по пятачку давал и сам в крестных отцах хаживал. Звериными тропами с дальних выселок и промыслов рудных везли солдаты в Екатеринбург детей. Бежали следом, волосы распустив, лица царапая неутешные матери и бабки. «Детеночка мого отдайте! На что ему школа ваша? Ёнышо не смышленыш, ой, горе мне сирый, ой, лишенька-то накатила!» В школах горных забивали детей насмерть. А кто выживет, тому в мастерах хаживать. Может, и в чины офицерские выйти. Татищев охрип от криков, от ругани. От писания бумаг казенных перо натерло мозоль на пальце. Народ к ученью палкой приучать, коли охотно того не желает. Далеко от Екатеринбурга уходили рудознатцы. Иные возвращались с полными торбами образцов горных. А от иных и костей не сыщешь. Навсегда пропадали, или сам молча смыкались за ними. Навсегда. Горы Рифейские, пояс каменный. Татищев их Уралом стал называть. Заметил он, что звери и природа различные к востоку и к западу от Урала. Вот, — решил он, — это должно быть и есть граница между Европой и Азией. Забрел как-то на огонек Бурцев и спросил Чарочки. — Согреши, Тимофей Матвеевич, — отозвался Татищев охотно. — Да говори, каково в Нерчинске жилось тебе. Не обижал ли тебя губернатор Иркутский, Жолобов, за зверя лютого известный? Бурцев пропустил через желтые зубы вино. Не, Жолобов меня не обижал. А вот от Егорки Столетова поношение я принимал, по милости того самого Жолобова. И рассказал. Губернатор ссыльного Пииту в рудник на Аргунь не гонит. Кафтан ему подарил и шапку на пропитие кабацкое. И тот куролесит по Нерчинску с голодьбой катовской, шапкой Жолобова всюду хвастая.
— В церковь Егорку, — перекрестился Бурцев, — ведь не загнать. До того в безбожество уклонился, что в день те за именинство и я величество, ну никак. Хоть на Аркане в храм его волоки. — Не идет? — спросил Татищев хитря. — Уперся. — Что мне короли да цари, — говорит. — Я, мол, и сам велик по дарованиям моим. — А Жолобов, — бесхитростно поведал Бурцев, — тот иная статья. — Бабы, — сказывал, — городами не владеют. И от таких слов егонных Василь Никитич печалился старый сибиряк. Я в большом тужении пребываю, потому как Анна Иоанна тоже ведь баба. Эх, Матвеич, Матвеич, понурил Статищев, дурная башка твоя. Зачем ты мне слово сказал? Ведь я начальник здесь, и за мною дело. Могу ли умолчать, коли тобою донос сделан. Бурцев от стола генерал-бергмейстера отпихнулся. — Никитич, да в уме ли ты? Разве я донос сделал? Я сказал тебе так, по приятельству, за чарочкой. — Нет, Матвеич, мы этого дела так не оставим. Только я сам из инквизиции выпутался, и вдругарять бывать в ней не желаю. — Да ничего я и не говорил тебе. Ты сам пьян. — Ты не говорил, да язык твой ляпнул. А я при дворе за вольнодумца слыву, и с меня спрос велик ныне. Ежели крамолу покрывать станем, то гляди, как бы и нас с тобой не потянули. Тимофей Бурцев, рудознатец и комиссар заводской, шапку поискал в сенях, нахлобучил ее до самых глаз и ушел, всхлипывая. А Татищев к столу присел и быстро застрочил. «Вашему императорскому величеству всенижайше доношу. Сего декабря 6-го дня, сидячи у меня в вечеру, разговаривал комиссар Бурцев со мною наедине о нерчинских заводах. Езде таму сыльный Егор Столетов, совести дьявольской и самый злой человек. А паче того, видя, что вице-губернатор Жолобов обходился с ним дружески и дал ему денег 20 рублев. Наутро велел Татищев строить съезжую избу, в кои инструменты для пыток и огня приспособить. Хрущев Андрей Федорович, помощник Татищева, хмуро смотрел на этот новенький сруб. «Никитич», — говорил, — «на заводах и без твоей избы дыму много. На что люд сибирский тебе рвать? Он и без тебя весь рван, перерван, еще с Россией самой». «Слово не воробей», — отвечал Татищев, — «вылетит не поймаешь. Да и мне надобно оградить себя от козней придворных». И зашагал Хрущев прочь с крыльца, бурча под нос себе. Оно и так немцам на руку. Купание с Райны — не казнь, а мука людская. Райной зовется рея мачтовая. На страшной высоте, где паруса шумят, вяжут длинный канат. И канат тот под днищем корабля пропускают. Получается круг замкнутый. И в этот круг включают тело матросское. Купание началось. Медленно тянется канат от неба к воде. Море все ближе, ближе. И вот уже вода сомкнулась. Плывет матрос под днищем корабля, ракушу спиной обдирая, а его продергивают на глубине рывками плавными. Прозерень воды разорвется над ним, глотнет он воздуха, а его уже наверх тянут, к Райне. Потом второй круг следует, за вторым третий. Коли умер матрос, захлебнувшись, его и мертвого продолжают крутить под корабельным килем. К такому наказанию приговорили матросов с фрегата Митау, а офицеров особо через расстреление их пулями. Федор Иванович Сойманов навестил осужденных. «Не бойтесь, ребятки. Прокурору флота российского мне дана власть немалая. Я вас выручу. Ибо знаю, вы в плен постыдный обманно попали. Ежели б ты, Петруша, — сказал он до Фремери, — не был французом, не так бы и придирались». «Я честно служил флагу русскому», — отвечал де Фремери. «Так-то оно так. Да поди ж ты, докажи теперь, что ты водку пьешь, а редькой закусываешь. А вот ты, Харитоша, — сказал он Лаптеву, — помнится мне, с Витусом Берингом ушел в экспедицию Дмитрий Лаптев. Тем он тебе приходится?» «Мы с ним братцы двоюродные», — понуро ответил Харитон. «Вот бы и тебе, дураку, с ним уйти. Молод и шо. Надо на дальних морях отечеству послужить, а потом уже в Питере отираться». Случайно, сам того не желая, нос к носу, столкнулся однажды флота прокурор с Волынским на улице. Хотел было адмирал мимо пройти, вельможа не замечая, но Волынский руки широко распростер, будто обнять желал. «Бежишь от меня, Федор Иванович?» — спросил ласково. «Ты погляди, как немцы дружно живут. Один с крючком, другой с петелькой. И так вот один за другого, цепляясь, карьер свой ловчайше делают. У нас же, у русских, родение оказывают лишь сородичам своим. А слово «русский» Для балбесов наших ничего уже не значит. Недаром как-то спросил я одного: «Из каких, мол, ты?» А он ответил: «Из россиянов, мол, свой корень вывожу».
«Верно говоришь, что мы не россияне, а рассеяны», — согласился Сойманов. «Единяться нам русским надо, то верно. Но меж нами, Артемий Петрович, разница огромная. Я открыто борьбу веду, а ты макиавелливы способы изыскиваешь. Сам же ты вроде Остермана подлого плывешь каналами темными».
От такого упрека даже лоб покраснел у Волынского. «Да я, ежели наверх взберусь, — похвалился он сгоряча, — так я Остермана и всех прочих пришлых с горушки-то скину».
«Может, и скинешь», — отвечал Сойманов. «Да ведь сам за место Остермана и сядешь. Пусти, не держи меня».
Прошел мимо гордый. Волынский зубами скрипнул.
«Плохо ты меня знаешь! — крикнул вслед адмиралу. — Я даром словами не кидаюсь. Верю, быть мне наверху».
Под вечер домой приходя, Татищев давал раздевать себя новокрещену, той гильде Жулякову. За переход в веру православную Василий Никитич ему ежедневно по копейке дарил. «Ай-яй! — говорил той гильда, — ты умная башка, будет копейка, будет твой, той гильда, Иисуське русскому молиться, не будет копейка, шайтан, лучше шайтану кланяйся».
«За отступничество от веры православной знаешь ли, что сожжем тебя на костре заживо».
Копейку получив, бежал новокрещен в кабак, покупал водки и водкой промывал гнойные глаза детишек своих. Дети кутятами слепыми в него тыкались, пищали. От водки глаза у них открывались трахомные. Смотрели они на отца, его радуя. Под вечер просвистели лыжи под окнами. Вошел в канцелярию Вагул крещеный Чумин. Долго глядел на Татищева с порога.
«Твой генерал будешь?» — спросил на пол, садясь.
«Ну, я». «Так что? Или россыпи тайные знаешь? Или ямы чудские приметил? Говори, я тебе 5 копеек дам».
«Дай рубь», — попросил Чумин.
«Было бы за что рубь давать. За рубь мне целую гору железа или золота укажи, тогда дам».
Чумин еще табаку попросил, еще чаю просил. «Знаю гору, вся гора из железа, вся-вся».
Ботфорты Татищева, подбитые стальными подковками, даже прилипали к горе. С вершины на 100 верст, а может и более, видны были окрестности. Руда изнутра горы столбами кверху выпирала. Отбил кусок, искрами брызнул железняк магнитный. Даже не верилось. Чудо! Неужто вся гора сплошь из железа? На проверку так и выходило. Веками греби ее лопатой, и никогда не исчерпаешь. Внизу карабкались по склонам штейгеры.
«Эх-эх-эй!» — кричал им Татищев с вершины.
Гору эту, чудо природы уральской, он нарек именем Благодать. В честь царицы Анна Благодать. И перед Анной Иоанной он письменно хвастал: «Назвали мы оную гору Благодатью, ибо такое великое сокровище на счастье вашего величества по благодати Божией открылось, тем же и вашего величества имя в ней в бессмертность славиться может».
А на самой вершине Благодати рабочие вскоре нашли снегом занесенный труп человека с веревкой на шее.
Татищев так и отпрянул от мертвеца. Перед ним лежал Вагул новокрещен Степан Чумин. И рубль в одеждах его оказался неистрачен. Убили его сами вагулы.
Заводская каторга гнала народы местные дальше, в леса непроходимые, на рубежи тундренные, к самому Березову. Это была месть. В далеком Петербурге граф Бирен сказал генерал-берг-директору фон Шембергу, из Саксонии прибывшему: «Много ли мне нужно? Мне хватит и одной благодати». Глава 12. Шатались люди, шли они против солнца и посолонь. Дуло им сиверка в спину, и встреч ветру они шли тоже. Бежала Русь, расширялась Русь. Из горбыля березового саху новую мастерили наспех и вонзала ее в землю пустошную, в землю ничейную. Широк простор, и никого. Только мы, хлебопашцы вольные, из России в Россию же, бежавшие от тягот разных. 2 года подряд навещал страну неурожай. Замученную поборами Русь выедал изнутри голод. В городах не стало житья от нищего люда. На дорогах не проехать от разбоя великого. Чтобы спасти народ от вымирания, Анисим Маслов настоял на открытии хлебных магазинов для бедняков. Вот и на Москве такой магазин открыли. Естественно, бедные и голодные так и кинулись туда с торбами. Послушал потом Волынский, как обер-прокурор в Сенате воюет, как трясет он там вельмож разных, как помещикам инквизиции угрожает, и даже притих. Долго думал, и Маслова однажды тишком ущипнул за локоть. «Анисим Александрович», — шепотком сказал, а у самого в глазах бесенят прыгали, «мы с тобою в дружках никогда не бывали. Всяк из нас в свою масть идет, до своей конюшни бежит резво. А скажу тебе, однако, по совести, остерегись за слова свои лиходейства вельможного. Уж больно ты горяч. Смотри, как бы тебя на зуб не положили, да не щелкнули». «Нет», — отвечал ему Маслов с гневом, — «это не я стеречься должен. Пущай меня стерегутся, и тебе, Петрович, меня тоже бояться». Волынский даже не обиделся, ибо каждый день жизни своей проводил ныне в праздниках. За участие в штурме Гданска Волынского отличили при дворе, дали ему чин генерал-лейтенанта. А под Новый год Анна Иоанна отвела Артемию Петровичу место в Петербурге под домостроение. Место было прекрасное, по соседству с графом Бироном, рядом бегут конюшенные проулки к манежам, соседний мойк течет, так что по весне можно гондолою плыть, куда пожелаешь.